эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Агрессивная война России с Украиной продолжается второй год. И хотя новости о так называемой спецоперации на российских федеральных каналах по-прежнему идут первой строкой, постепенно они превращаются в белый шум, к которому россияне привыкают. Кажется, что война становится нормой. Во всяком случае, февральские исследования Левада-центра показывают, что внимание населения к этому конфликту постепенно снижается. Хотя, и тут вот цитирую, обеспокоенность происходящим и поддержка действий российских военных остаются высокими. Кстати, о поддержке. С самых первых дней российского вторжения в Украину стали появляться результаты многочисленных социологических исследований, которые должны были показать отношение россиян к этой войне и руководству страны, которая ее затеяла. Результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, например, показывали, что решение ввести войска в Украину в феврале 2022 года одобрили 68% россиян. И дальше поддержка только росла. По данным последнего, февраля 2023 года опроса Левада-центра, 75% респондентов поддерживают войну в Украине. Это примерно те же цифры, которые Левада показывала в начале вторжения. Впрочем, со всех сторон можно слышать и высказывания о том, что никаким соцопросам во время войны доверять нельзя, что люди запуганы и правдиво отвечать не будут. Тем более, если опрос проводится по телефону, и респондента при желании довольно легко вычислить и привлечь к ответственности или подвергнуть еще каким-то репрессиям. И тем не менее, многие пытаются понять, что же происходит с российским обществом на самом деле. Действительно ли так много россиян желают этой войны с Украиной и поддерживают правительство. И оценить реальный уровень поддержки боевых действий с начала войны пытается и независимый социологический проект «Хроники». Он стартовал прямо 24 февраля 2022 года и с тех пор провел уже 9 полномасштабных исследований. Причем выводы исследователей «Хроник» заметно отличаются от тех, которые публикуют, например, в ЦИОМ. Как так вышло и что особенного делают «Хроники»? Спросила я у одного из создателей проекта, политика Алексея Меняйло. Алексей, вот вы запустили этот проект «Хроники» 24 февраля 2022 года. Вот ровно в тот день, когда Россия начала массированную атаку на Украину. А почему? Почему вы посчитали, что важно именно в этот момент начать собирать какую-то социологию и начать проводить исследования настроений в обществе?
Один из основных инструментов, которые власть использует для контроля граждан, это иллюзия большинства. Человек — это социальное существо. Нам присуще стремление быть нормальным, быть таким, как все, демонстрировать социально приемлемое поведение. И информационная работа путинского режима, она в значительной степени направлена на то, чтобы сформировать у граждан представление о том, что большинство поддерживают то, что в стране происходит. Тогда вот это самое большинство, опираясь на эту иллюзию, начинает вести себя комфортно. Сейчас принято говорить, что там русский, арабский народ, то все. Но на самом деле это общее человеческое свойство. Есть очень интересные эксперименты, которые проводил Соломон Аш. Там в одну комнату заводили одного испытуемого и несколько актеров. И показывали им одну линию. А дальше им показывали три линии, из которых одна по размеру совпадала с той, которую показали, а две другие были, одна заметно короче, другая заметно длиннее. И просили сказать, какая линия вот из тех трех соответствовала первой. Там ошибиться довольно трудно было. Но, тем не менее, когда актеры говорили, что первая линия соответствовала той, которая на самом деле сильно короче или сильно длиннее, около 40% испытуемых соглашались с актерами, хотя они изначально называли правильный ответ. Там много экспериментов достаточно похожего толку проводилось. Это нам говорит о чем? О том, что люди стремятся соответствовать социальной норме, даже когда они отчетливо понимают, ну, когда очень трудно ошибиться, да, что это большинство не право. Это, ну, такая подсознательная, естественная человеческая реакция. Подсознательно люди стремятся соответствовать социальной норме, и, как правило, это работает хорошо. Просто есть люди, которые взламывают механизмы человеческого поведения, В этом смысле администрация президента преуспела достаточно хорошо, и вообще путинский режим. И они используют вот эту иллюзию большинства для того, чтобы пассивизировать граждан. Как эта иллюзия большинства формируется? Например, проводят митинг в Лужниках, куда привозят бюджетников, их там насильно не загоняют. Но им предлагают, что вот, например, вы можете вместо работы пойти на концерт. Их таким образом туда собирают, потом показывают по телевизору. Люди видят, что полный стадион. Они думают, естественно, что люди собрались сами. И они думают, нифига себе, все за Путина, там все за войну. И они, естественно, подсознательно многие тоже начинают к этому присоединяться. Ну вот по нашим прикидкам, наверное, 30% это те, кто подсознательно присоединяются. Понятно, что в точности мотивы людей невозможно узнать, но мы вот так оцениваем по косвенным признакам. Соответственно, мы 24 февраля вечером собрались и с единомышленниками подумали, что мы можем сделать. И как раз у нас вот один из первых вариантов, который всплыл сразу, это социологические исследования. С нами был очень хороший социолог на этой встрече. И мы решили, что важно выяснять правду об общественном мнении и ее доступно и понятно рассказывать. Ситуация войны – это ситуация совершенно уникальная. У науки нету точного знания, как в ситуации войны в автократии, плавно переходящей в диктатуру, получать достоверную информацию об общественном мнении. Ну, просто нету достаточного корпуса исследований о методах. Поэтому поняли, что перед нами методический вызов будет стоять.
Самые первые исследования, которые были в феврале, в начале марта 2022 года, отличались ли они от того, что было позже, в смысле готовности людей откровенно отвечать на задаваемые им вопросы? Ведь до 4 марта 2022 года в России еще не действовали вот эти поправки к Кодексу об административных правонарушениях, к Уголовному кодексу, которые фактически ввели военную цензуру. В эту неделю, в первую, пока не было этих поправок, отвечали ли люди иначе, чем вот во все последующие дни и во все последующее время ваших исследований?
Строго говоря, мы этого не знаем, потому что у нас первый опрос был самый простой, мы просто там спрашивали, поддерживаете, не поддерживаете. Второй опрос, который мы проводили с 10 по 14 марта, мы, собственно, уже при его планировании заложили туда проверки на неискренность. Да? То есть мы во втором опросе провели там два эксперимента. Один эксперимент заключался в том, что в половине выборки мы на вопрос о поддержке дали варианты ответа, озвучили. Варианты ответа «поддерживаю, не поддерживаю». А другой половине выборки мы озвучили варианты ответа «поддерживаю», «не поддерживаю», «не хочу отвечать на этот вопрос». И результаты получились достаточно интересные. С одной стороны, предсказуемо. Вдвое снизилось, вот в группе, которой мы дали вариант «не хочу отвечать», там вдвое снизилось количество людей, которые заявили о том, что они не поддерживают. С другой стороны, что гораздо интереснее, в этой же группе количество тех, кто выразил поддержку, тоже сократилось на 7 процентных пунктов, то есть примерно на 10% от тех, кто выразил поддержку. И в совокупности с другой информацией, которую мы получали, например, люди регулярно говорили, что вот я вам сейчас отвечу, а за мной завтра милиция придет. Или я хотел бы вам ответить, но сейчас это уголовно наказуемо, поэтому я отвечу так, как надо. И мы вот в совокупности с этой информацией понимаем, что, вероятно, часть, а может быть, все из тех, кто выбрал вариант «не хочу отвечать» вместо «я поддерживаю», это люди, которые так выбрали, то есть, кто отвечал «я поддерживаю», часть из них ради безопасности так говорят, хотя на самом деле они не поддерживают происходящее. В первом самом опросе мы не задавали такой вопрос. У нас там другие были цели и другие находки, связанные с восприятием реальности и с пропагандой. Поэтому, строго говоря, я не могу сказать, какие изменения произошли, но то, что сейчас люди боятся, мы теперь это знаем научно и достоверно.
А каков был все-таки результат вот того самого первого опроса? Поддерживают, не поддерживают? Из которого вы сделали тоже какие-то выводы соответствующие, в том числе и о работе пропаганды.
Результат был таков, что большинство людей, которые высказываются в поддержку, не знают, что происходит на самом деле. Как мы это выяснили? Исследование состояло из двух частей. Одно – это телефонный опрос, а второе – это компания Tazeros сделала дата-анализ релевантных постов в социальных сетях, и они выделили там доминирующие эмоции в этих постах. Что они выяснили? Что самая распространенная эмоция в постах в социальных сетях – это сочувствие украинцам. А ненависть к украинцам содержалась примерно в 2% постов. При том, что уровень выражаемой поддержки в войне более-менее соответствовал, был близок к тому, который мы в телефонном опросе выявили. О чем это нам говорит? О том, что большинство людей, которые высказывают поддержку, не знают, что на самом деле происходит на фронте. Почему мы к такому выводу пришли? Потому что, прям с самых первых дней украинцы наносили существенный урон российской армии, убивали российских солдат. И если человек поддерживает войну, ну, почему он ее поддерживает? Наверное, считает ее чем-то хорошим, правильным, да, там, спасаем украинцев от нацистского правительства, еще что-нибудь. Но в то же время он знает о том, что украинские нацисты уничтожают, значит, ну, в кавычках нацисты, разумеется, уничтожают российских солдат, а то вряд ли он бы сочувствие к украинцам испытывал, да, он бы скорее испытывал ненависть. То есть вот мы из этого понимаем, что большинство поддерживающих, они живут в мире пропаганды, и действительно 70-75%, ну, от исследования к исследованию варьируется это число, из тех, кто выражает поддержку, смотрят телевизор каждый день или доверяют официальным источникам информации. То есть, опять-таки, да, мы видим, что это люди, которые находятся под влиянием пропаганды, и у них отличается картина мира от того, что происходит в действительности.
Поглядев на это все, после первого опроса вы решили разработать какую-то хитрую методику, которая будет вам помогать продираться через вот эти дебри, через закрытость респондентов. И что вы придумали, и по какому пути пошли дальше?
Социологи старой школы выдают в паблик ответы на вопрос, поддерживаете или не поддерживаете, как что-то, что отражает распространенность мнений, отношения людей. А вот мы так не считаем, потому что вот это вот «я поддерживаю» — это такая братская могила огромная, в которую свалены в куче сотни различных вариантов. То есть широчайший, на самом деле, спектр людей, от тех, кто боится говорить правду, до тех, кто уже записался добровольцем и едет на фронт, значит, вот эту вот всю, в кавычках, нацистскую нечисть уничтожать. Да, а кто-то из тех, кто едет на фронт, у него свастон набит. А то есть это широчайший спектр людей. И вот эта цифра, да, она не информативна. Мы не понимаем, что она значит. И мы ни разу ни от кого из участников рынка социологического не видели внятного объяснения, что же значит эта цифра. И мы начали, собственно, сегментировать вот эту вот массу поддерживающих, чтобы понять то, что поддерживает, грубо говоря. И мы достаточно быстро выяснили, что это абсолютно не монолитная масса, что там есть несколько кругов, скажем так, да, людей с разной степенью апатии, агрессивности, последовательности, непоследовательности позиции. И это важно понимать, потому что это имеет последствия. Это имеет значение для принятия решений, например, для понимания ситуации. То есть мы весь год потратили на то, чтобы понять вот эти вот группы поддержки. Ну, мы, например, задавали вопрос, готовы ли вы часть своего дохода передавать на нужды армии. Выяснили, что четверть россиян готова передавать доходы на нужды армии. Да, то есть больше половины тех, кто заявляет о поддержке, не готовы это делать. Мы выяснили, например, что значительная часть тех, кто заявляет о поддержке, готовы на вывод войск без достижения целей войны, например. Или что они считают, что приоритетом расходов правительства должны быть социальные расходы. То есть мы задавали вот такие вот комбинации вопросов, и сейчас наиболее актуальная картинка, вот исследование последнее мы проводили в феврале, такова, что ядро группы сторонников войны, оно составляет 22%. Корректнее говорить около 20%, потому что это не строгая математика. Да? Отношение общества, оно такое достаточно флюидное, его трудно уловить. Что важно, что это меньшинство. Это не никакие там ни 60, ни 70, ни 80, даже не 50%, это меньшинство, менее третьей, четверти. Это ядро поддержки. Это люди, которые отвечают на вопрос следующим образом. Во-первых, они заявляют поддержку. Во-вторых, они считают, что приоритетом расходов правительства должны быть военные расходы, а не расходы на социальную сферу. И в-третьих, те, которые не поддержали бы решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры без достижения целей войны. И, соответственно, группа сторонников прекращения войны скорейшего примерно такая же. При этом вот вторую группу ее трудно назвать активными, скажем так, пацифистами, да, но, тем не менее, это люди, которые последовательно хотят, чтобы война прекратилась.
А кто же тогда остальные 60%? Эти люди кто?
Это люди, у которых нету четкой позиции. Это то, что социолог Елена Конева, основательница исследовательской компании «Компон», участница нашей команды, она это назвала «партия непротивления». Как раз вот те самые, которые присоединяются к мнимому большинству.
То есть получается, что в нынешнем состоянии российское общество довольно пассивно для того, чтобы проявить какие-то свои настроения и донести до руководства страны соображения о том, что им нравится или не нравится в происходящем, вот в этой войне, в тех последствиях, которые она производит, в том числе и для людей, над чьими головами бомбы не рвутся. С таким обществом, выходит, российские власти могут чувствовать себя довольно вольготно еще довольно долго.
Ну, путинский режим 20 лет занимался, больше 20 уже занимался пассивизацией граждан, поэтому, да, они тут вполне преуспели.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня я разговариваю с политиком Алексеем Миняйло, одним из создателей проекта «Хроники», который пытается оценить реальный уровень поддержки российским населением властей в вооруженном конфликте с Украиной. Вот вы сейчас уже себе примерно понимаете, что именно поддерживают те люди, которые говорят, что они поддерживают так называемую специальную военную операцию.
Там очень широкий разброс мнений, и прям вот что именно поддерживают, это трудно выяснить через соцопрос, потому что это очень чувствительные вопросы. Да? Но мы не можем спросить, поддерживаете ли вы удары по гражданской инфраструктуре. Конечно, подавляющее большинство людей скажут, что они не поддерживают, даже те, кто считают, что не оставили выборы и так далее. Да? То есть это такой, ну, очень антисоциальный вопрос. На него невозможно получить высокую пропорцию честных ответов. Да? Мы не можем спросить, там, не знаю, про военные преступления. Конечно, все скажут, что не поддерживают военные преступления, разумеется. Да, просто, ну, там, кто-то дальше, если расспрашивать, скажет, что, ну, вот эта война, на ней они неизбежны, или там, ну, выхода не оставили. То есть в количественных исследованиях я не уверен, что это возможно выяснить. Мы косвенно к этому вопросу подходили, когда мы задавали вопрос о том, какое благо лично для себя люди видят в гипотетической победе России. И там интересные достаточно получились результаты. Во-первых, больше половины никакого блага не видят, 55%. А среди тех, кто какое-то благо все-таки видит, большинство — это те, кто, ну, по сути, хотят возвращения к довоенной жизни. Это люди, которые сказали, что они ожидают нормализации экономики, снятия санкций, возможности ездить к родственникам в Украину и СНГ. То есть, ну, по сути, это люди, которые хотят мира, а не победы. При этом, конечно, тоже были люди, которые хотят, например, искоренения нацизма, там, победы над нацистами, так называемыми, расширения геополитического влияния России и т.д. и т.п. Таких людей 3,3% у нас. Это не вполне корректно для того, чтобы оценить, что же люди поддерживают, но можно предположить, что все-таки тех, кто, скажем так, сторонник жестких мер каких-то, да, ну потому что если там нацисты, то значит жесткие меры должны быть по отношению к нацистам, их меньшинство. И я ни у кого не видел информации, которая свидетельствовала бы в пользу того, что сторонников жестких мер каких-то там, не знаю, военных преступлений и так далее, что их больше, чем, ну, какое-то вот маргинальное меньшинство. То есть вот эти 3% — это маргиналы.
Вы задавали людям вопрос о том, какое благо они получат в случае победы России над Украиной. А кто-то из людей понимает, что такое победа России над Украиной? Вот какой должна быть эта победа? Что это значит? Когда что? Ну, то есть Россия победила Украину, когда случилось что?
Нет, конечно, люди этого не понимают, потому что и руководство страны это не озвучивало. Мы задавали вопрос о целях войны. И 37% россиян не могут, даже вот спустя год войны, они не могут назвать цели. То есть 20% в принципе затрудняются ответить, 15% говорят, что цель — это победа. Ну, логично, да, никто не начинает войну для того, чтобы проиграть. Да, то есть победа не может быть целью, это как-то, ну вот, по умолчанию. И еще 2% сказали, что Путин знает цель. Вот эти 37% побудить каким-то активным действием, наверное, будет трудно.
То есть вот вы сейчас, насколько я понимаю, в рамках проекта «Хроники» провели 9 полноценных исследований мнений граждан, сделали какие-то на основании этого выводы, ну, в зависимости от времени проведения и от группы вопросов. Какая картинка российского общества вырисовывается на основании вот того объема данных, которые вам удалось уже собрать и проанализировать к этому времени за более чем год войны?
Это вопрос, на который очень трудно ответить просто. Что можно сказать с уверенностью? Что это точно не общество нацистов, агрессивных имперцев. Ничего такого совершенно точно нет. Такие вот группы — это маргинальное меньшинство. Это общество, скорее, конформистов, которые приспосабливаются к текущей обстановке и не считают, что они могут влиять на происходящее. Опять-таки, согласно нашим исследованиям, значительная степень россиян не видит возможности влиять на происходящее. То есть 36% мы проводили в апреле исследование, 36% считают, что у них нет контроля даже над своей жизнью. То есть не над ситуацией в стране, а над своей жизнью даже. Что, кстати, контрастирует с Украиной. Там же в это же время проводил опрос украинская социологическая компания. И у них выше количество тех, кто считает, что у них есть контроль над своей жизнью. Да, понимаете, вот в Украине, в которой война идет, больше людей считают, что они контролируют свою жизнь, чем в России, в которой война не идет. Вот, то есть это, ну, вот, логичное следствие того, как там больше 20 лет происходила пассивизация общества самыми разными способами. Кажется, что хуже начинает работать пропаганда. То есть мы видим это на данных октябрьских и февральских, и тут уже формируется некоторый тренд. Что мы видим? Мы задаем из месяца в месяц три вопроса об экономических проблемах. Об увольнении, снижении дохода и необходимость экономить на еде. И мы видим, что ускоряется падение поддержки среди телезрителей, которые с этими проблемами столкнулись. То есть среди тех, кто не смотрит телевизор регулярно, падение поддержки из-за того, что человек с этой проблемой столкнулся, оно такое же, как вот тебе сейчас. А среди телезрителей оно на треть выше, чем оно было в октябре. Так что, ну, возможно, да, пропаганда хуже начинает справляться со своей ролью.
А как изменился уровень поддержки среди тех, кого коснулась мобилизация?
Нету большой разницы. Среди тех, у кого из семьи или знакомых кого-то мобилизовали, там нету каких-то радикальных отличий со всеми остальными. Единственное, что бросается в глаза, что эти люди реже склонны относиться с сочувствием к тем, кто уклоняется от призыва.
Ну вот, исходя из того, что вы сказали, и уже не один раз об этом большинстве, можно ли из этого делать вывод, что вот эти военные действия и специальная военная операция будет завершаться вовсе не под давлением российской общественности, не под давлением российского населения, а что это будет происходить какими-то другими способами, в котором население будет принимать самое пассивное участие?
Вы сейчас задаете вопрос о политологии, а я не политолог, поэтому я, наверное, ограничусь только тем, что скажу, что будущее турбулентно, ситуация непонятна, да, политическую ситуацию в России, перспективы ее развития. Ну, я не видел, чтобы у кого-то были прямо, знаете, четкие сценарии у кого-то из профессионалов. Все указывают на то, что ситуация страшно неопределенная и развиваться может самыми разными способами.
Известны ли в истории социологических исследований примеры, когда довольно аполитичные и пассивные общества вдруг проявляли какую-то невиданную активность и желание каким-то образом повлиять на собственную жизнь и на решение тех, кто ими управляет?
Ну, это опять-таки вопрос, ответить на который у меня нет компетенции. То есть тут нужно быть историком, который изучал такие вот социальные движения. Я этим не занимался. Я единственное, что я сейчас скажу, что вопросы вы сейчас два формулировали разные. Да? Первый вы спросили, будет ли общество влиять на завершение войны вот до этого, а второе, что общество внезапно сильно активизировалось. Это разные вещи. Влиять можно и без какой-то сильной активации, например, пассивным сопротивлением, да, там, неким подобием саботажа, да, итальянской забастовкой, например. Да. Это не активизация такая, да, это не матросы, которые бегут зимний штурмовать, но это очень сильно может повлиять, теоретически. Опять-таки призываю не делать упрощенных выводов и прогнозов.
Ну, человеку всегда хочется как-то, чтобы в голове все сложилось правильно, как ему удобно, и решить, что он уже во всем разобрался, и, значит, ну вот есть такие исследования, значит, все хорошо, значит, я не один. Или думать наоборот как-то, что какие все нехорошие, я один только всех поддерживаю, а другие предатели. Ну, это просто, наверное, нормальная такая обычная человеческая логика, стремление к комфорту, как-то своему мозгу объяснить.
Да, да, это естественная человеческая логика, но я все-таки призываю не упрощать. То, что люди, которые против войны, не одни, это можно утверждать совершенно точно, что значимое количество людей в России – люди, которые хотят, чтобы война завершилась поскорее. И что эта группа, она сопоставима с теми, кто хотят, чтобы война, грубо говоря, победы хотят.
Да, и здесь вот важно все-таки еще раз проговорить, что несмотря на то, что есть группа, которая поддерживает войну, есть группа, которая хочет скорейшего прекращения вот этой вот агрессии и любых военных действий, и эти группы достаточно небольшие. Это вовсе не речь о том, что общество разделилось на две половины, потому что есть вот как раз те самые, которые активно себя не проявляют никак.
Да, большая часть российского общества – это именно вот партия непротивления.
Алексей Миняйло, политик и один из создателей социологического проекта «Хроники», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас на всех удобных подкастовых платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки и оставляйте ваши комментарии.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит